Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем теперь обсуждать подробно главные события, которые накопились к этому часу. А что из важного сейчас есть? Во-первых, президент подписал закон об увеличении пособий на детей до 1,5 лет для неработающих граждан вдвое, теперь 6752 рубля. То есть было раньше чуть больше 3 тысяч, теперь 6752. А помимо этого, максимальный размер пособий по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13 504 рублей. Мы еще будем следить за тем, что вот сейчас у президента видеоконференция, возможно, будет еще какие-то заявления Сергея Собянина, будем их тоже выводить в эфир, потому что сейчас из Общественной палаты Москвы пришло сообщение, что якобы с завтрашнего дня действительно уже отменяются ограничения, снимаются, то есть отменяются пропуска, отменяются графики прогулок. Со следующей недели будет что? Будут работать уже веранды, кафе и ресторанов, так что все подробности мы рассчитываем, что все-таки мэр Москвы даст какую-то информацию на этот счет. Вот, пока что ничего такого не было, но господин Ремчуков, вот ТАСС на него ссылается и говорит, что уже да, уже какое-то решение на этот счет есть. Еще президент подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии. Там очень много всего. В частности, я вам рассказала про то, что пособие увеличивается. Если хотите подробности, заходите в наш телеграм-канал, где все наши новости. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Еще на сайте говоритмосква.ру. А закон сам был одобрен Советом Федерации 2 июня и Госдумой 22 мая этого года. То есть вы помните, что сначала начали выплачивать и действительно принимать меры, а потом уже как бы вот этот закон и подписан был. Еще есть заявление Новак, который отвечает на вопрос о риске ускорения восстановления добычи в США. Россия не стремится к тому, чтобы ситуация на рынке была в ущерб каким-то экономикам. Это продолжается история с нефтью, продолжается она с прошлой недели. Но мы будем тоже за этим смотреть, следить. А теперь какие темы? В Госдуме, во-первых, предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей. И в Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за недостатков, которые есть у самолета Сухой Суперджет 100.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей. По задумке авторов, такая система необходима при заключении срочного договора на условиях неполного рабочего дня. Законопроект направили в правительство парламентария от ЛДПР. При этом минимальная зарплата подлежит индексации раз в год, исходя из роста потребительских цен за предыдущий. И депутаты поясняют, что согласно МРОТ, часовая ставка в России составляет от 89 рублей 85 копеек в мае до 65 рублей 92 копеек в июле. По мнению депутатов, увеличение этой суммы до 150 рублей, то есть это нижняя граница нижнего, поможет довести уровень доходов работающих граждан до позиции индустриально развитых стран. Александр Сафонов на связи с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно все-таки посчитать, сколько стоит труд гражданина России?
Нет, ну, посчитать его считает работодатель, потому что он исходит из экономической ситуации, спроса, предложения, себестоимости, которая складывается по продукции. Ну, конечно, государство должно устанавливать минимальные гарантии в виде МРОТ. Но на сегодняшний день вот государство установило минимум МРОТ на уровне 12 130 рублей.
Ну, здесь важно понять еще, Александр Львович, смотрите, вот есть МРОТ. Ну, как бы понятно, что он рассчитывается как и минимальный прожиточный минимум, чтобы были какие-то там пособия и так далее и тому подобное. Но важно понять, а почему 150 рублей? Просто разделили? Или все-таки действительно в эти 150 рублей, я не знаю, заложено профессионализм, упорство, что там
нет,
еще?
Нет, конечно, нет. Во-первых, МРОТ рассчитывается исключительно для нижнего предела заработной платы, исходя из того, что это все-таки труд неквалифицированный. Чем более квалифицированный труд, он тем больше должен стоить. В этом плане. Вот в зарубежных странах рассчитываются разные минимальные размеры оплаты труда. Ну, например, в Англии он существует в том числе, так сказать, для молодых работников. Это все делается для того, чтобы обеспечивать, скажем так, платежеспособность спроса населения, ну, экономическую самостоятельность граждан с тем, чтобы если человек трудится, он не обращался к системе социальных пособий. Поэтому в этой части, конечно, МРОТ, конечно, у нас такой нагрузки не несет. Так. И в этом его недостаток. Поэтому, конечно, он должен быть больше, чем та сумма, которая сегодня существует в нашем законодательстве. Что касается введения часовой оплаты труда, так, то, понимаете, разницы нет никакой. Устанавливаете вы месячный МРОТ.
Просто важно понять, что мы в сумме имеем.
Да, 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 да. Вот именно сумма. Если сумма позволяет человеку, получающему минимальную заработную плату, не обращаться к социальным пособиям, то это здорово, да. То есть, например, та же должна учитываться в МРОТе нагрузка на иждивенца, да, потому что если там, например, один родитель в семье, так, и у него есть ребенок, то, прилучая МРОТ, он вынужден будет обращаться к системе социальной защиты и просить дополнительное вспомоществование от государства. Поэтому, собственно говоря, с этой точки зрения, конечно, было бы желательно закладывать вот эти расходы в заработную плату, чтобы нагрузка на бюджет была меньше. Ну и самое главное, что когда МРОТ все-таки постепенно, да, так сказать, доводится до разумного предела, тем самым вы стимулируете работодателей, во-первых, рачительнее относиться к трудовым ресурсам. То есть не использовать их по принципу два студента из Турбата заменяют эскаватор, да, да, или солдата, а студенты из МГУ заменяют сразу двух. Вот. А все-таки по принципу действительно применения современных методов организации труда, применения современных технологий. И вот это была всегда болевая точка еще в советский период времени, когда трудовые ресурсы вроде бы было много, считалось необходимым обеспечивать полную занятость. Сейчас в рыночной экономике мы это сделать не можем. Вот. Но, тем не менее, так сказать, основная цель государства – это повышение доходов населения, с одной стороны, а с другой стороны, расшивка кадрового дефицита за счет применения современных технологий.
Я просто пытаюсь... дорогой труд. Да, но я просто пытаюсь понять, а мы как бы что берем за основу? Условно, если мы как депутаты, хотя вот авторы этих поправок, говоря, что вот текущая ситуация с 89 рублями, 65 рублями в самый низкий как бы рабочий период, то есть летом, говорят, что это позволяет работодателям, значит, необоснованно высокую прибыль получать, давая людям меньше. Хорошо, они будут говорить про 150 рублей. Но по факту все-таки на что нужно ориентироваться? Вот если хорошо, смотрим там, не знаю, на Соединенные Штаты, на какую-нибудь страну Европейского Союза, вот как раз к ним же адресуют, к развитым странам, авторы этого законопроекта. Вот хорошо, $17 из чего складывается, например?
Ну, вы знаете, во-первых, там прожиточный минимум считается по-другому. Во-первых, ну, безусловно, от прожиточного минимума все отталкиваются.
Так.
Вот. Но прожиточный минимум там считается по-другому, потому что там считается, например, человек, относящийся к бедному слою, да, если у него расходы совокупные в домохозяйстве, это более 50% этих расходов, да, приходится на продукты питания. Вот это, так сказать, считается уровнем бедности. Поэтому у нас, конечно, так сказать, показатели другого плана. Да? Это еще со времен Советского Союза, когда считалось некое нормативное потребление. Понятно, что рассчитать нормативное потребление крайне сложно.
Так.
Очень часто, так сказать, вот эти нормативы не соответствуют жизненным реалиям. Поэтому здесь в большей степени надо переходить вот на эту технологию, да, отталкиваться от общемировых стандартов. Но это, конечно, приведет к удорожанию размером МРОТа.
Размером МРОТа хорошо, но есть же другая история. Если мы увеличиваем почасовую оплату, например, или вводим ее как основу, что мешает работодателю говорить: окей, ты раньше получал оклад, сидя здесь, там, или по 8-10 часов, неважно, а сейчас просто будешь сидеть по 5 часов, и будет ровно та же самая сумма.
Конечно. Вот об этом болевая точка этого предложения. Потому что работодатель, если у него есть возможности, скажем так, на сегодняшний день в условиях дефицита рабочих мест диктовать свои правила, он этим воспользуется. То есть он предложит человеку альтернативу. Либо я тебе фиксирую, независимо от того, сколько ты в реале отработал часов,
там,
полный рабочий день, да,
так,
ну, скажем так, 4 часа, да, и ты укладываешься в некую сумму, а я тебя просто делю. Ну, куда деваться этому работнику? Поэтому, понимаете, так сказать, ну, любое движение, связанное с повышением МРОТа, это система мер не только одного закона, да, это в том числе регулирование в целом экономики, повышение, скажем так, количества рабочих мест, которые связаны с высококвалифицированным трудом.
Так.
Ну, и, безусловно, с очень серьезным контролем за исполнением действующего законодательства, чтобы не допускать вот таких как бы игр с количеством отработанных часов.
Понятно. Да, спасибо большое, Александр Львович. Спасибо. Александр Сафонов был с нами на связи, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России. Давайте с вами поговорим. У нас есть буквально пару-тройка минут. Что все-таки для вас удобнее и как бы вы считали, ну, наиболее справедливым, что ли, расчет по тому, как вы работаете? То есть по часам все-таки или вот вам хорошо окладом? Потому что, условно, вы получаете какую-то фиксированную сумму, но вы свою работу можете сделать не за 8 часов, например, а сделать свою работу за 2-3 часа. Или все-таки вам удобнее, чтобы платили по часам? Потому что мы понимаем, есть предприятия в стране, где действительно до сих пор, ну, как бы расчет все равно по часовой идет. Сколько отработал часов, столько и, в общем, за столько часов и получишь. Ну, по крайней мере, в медиасфере, насколько я знаю, есть такое. Российская экономика генерирует много низкооплачиваемых, низкопроизводительных рабочих мест, поэтому такая низкая оплата труда и низкая производительность труда, говорит Алексей Морозов. Ну, хорошо, а будет 150 рублей, что? Просто что первее-то, деньги все-таки или способности работника? Вот здесь важно понять. 7373948. Телефон прямого эфира. Владимир говорит о нашим женихам. Хотя бы 100 тысяч на выкуп невест. Это вы про Рамзана Кадырова, что он сказал денег собрать, чтобы невестам платить. Ну, видите, там не про часовую, по часовую оплату, не про оклады, потому что вообще с работой сейчас туго в период пандемии. Вот говорят, нужно собрать. Людям-то жениться надо, жизнь-то на этом не останавливается, на этой пандемии. Поэтому и решили, да, выделить. Ну, а здесь речь идет как раз о чем? О часовой оплате. С июля переходим на 5 дневку, 5 дней отдыхаем, вторник и среду работаем. А, вот такая у вас пятидневка, интересно. Не знал, теперь знаю, государство оценивает мой неквалифицированный труд в пересчете на рубли не менее 150 рублей в час. Но это не государство, Михаил, это вам это депутаты предлагают. Государство оценивает так, потому что депутаты говорят, сейчас градация существует в зависимости, ну, фактически от сезона. И летом в пересчете как раз по часам получается очень низкая оплата, там 69 рублей. Поэтому говорят, давайте мы планку вот ниже чего нельзя опускаться. 150 рублей. А, ну, вы слышали господина Сафонова, который сказал, что все-таки вот туда-сюда вертеть с МРОТом, это опасно достаточно, потому что в любом случае, если работодатель щедр, и он оценивает своего сотрудника, он так или иначе будет ему хорошо платить. Если работодатель в силу ряда причин не готов это делать, он в любом случае найдет способы, чтобы платить меньше. Как то, например, мы переходим на почасовую оплату, значит, ты будешь работать не 8 часов и получать за это какие-то фиксированные деньги, а будешь работать, например, по 5 часов. И 5 умножайте на 150, вот сколько это примерно будет стоить. Я работаю по заказам, сдельно договариваюсь на берегу, говорит 692. Никто же не отрицает, что существует такая система. Просто в данном случае на государственный уровень хотят, предлагают депутаты все это распространить, чтобы не было ниже нижнего. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Интересно?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, смотрим, куда еще смотрим. Сейчас нам по... Так, одну секундочку, потому что мы все в прямом эфире. Сергей Собянин начал обращение к жителям города, но мы должны включить, потому что это телеканал, как выясняется. Давайте не будем сейчас набирать спикера, нам надо вывести Сергея Семеновича. Давайте я сейчас прям включу, потому что мы-то рассчитывали на Россию-24, а это оказалось Москва-24. Да, все, выводим. Попробуем. Нет, это в интернете. В интернете.
Выписывается больше людей, чем вновь поступают. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни. С 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей. Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями. Для чего были введены эти переходные ограничения? По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнить с большинством европейских и российских городов. Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах. Чтобы не нарушить хрупкое равновесие, не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период. Мы не должны были создать ситуацию, провоцирующую скученность людей на улицах, парках и скверах. Должна была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного состояния к другому. И такой переход произошел. В результате все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим, более радикальным шагам. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения при условии сохранения эпидемиологической безопасности с учетом санитарных мер в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. С завтрашнего дня, 9 июня, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентство по трудоустройству. Отменяется ограничение на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяется ограничение на посещение городских кладбищ. Через неделю, 16 июня, будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые, другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Но посетить их можно будет по электронным билетам. Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю стационарное заведение общепита. И, наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии, открыть фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. С 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта качать мышцы на уличных тренажерах. А бабушки отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы. Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Не будем забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. Открытые предприятия четко должны выполнять требования санитарных служб. Берегите себя и своих близких, друзья. Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни.
Это Сергей Собянин, мэр Москвы. Только что вы заслушали его обращение к жителям российской столицы. Говорит, что все-таки начнутся послабления довольно серьезные. Еще раз я могу сказать, да, наверное, мы не будем уже ту тему брать, которую я анонсировала. Возьмем ее, ну, посмотрим, когда мы ее возьмем. Давайте сейчас про это поговорим. Итак, если вдруг кто не слышал, давайте я сейчас прям по пунктам буду зачитывать. А вы будете, соответственно, товарищи, звонить и рассказывать, как вы пережили эту самоизоляцию, как и что и так далее. 7373-948, это телефон прямого эфира. Итак, с 23 июня планируется разрешить пользоваться общественными лавочками, качелями и тренажерами. Ну, то есть это официально, хотя мы видели до этого, что люди тоже сидели на лавочках. А далее Собянин говорит, что театры, концертные организации и цирки с 9 июня, то есть с завтрашнего дня, смогут проводить репетиции в Москве, заработают студии звукозаписи и киностудии. Здесь важно понять, что готовы ли владельцы этих студий звукозаписи, чтобы все вернулись. Может быть, как раз этот период самоизоляции показал действительно, что очень многие могут работать дома. Может быть, кстати, и у вас показал этот период, что вы можете дома работать или вас оставляют дома. 7373-948, давайте об этом тоже поговорим. Так, еще с 16 июня возобновить работу смогут библиотеки, риэлторские агентства, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Еще с 23-го обычный режим работы уже наладится у учреждений социальной защиты населения. Далее, так, рестораны, кафе откроются в Москве в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды, еще через неделю стационарные заведения общепита. Еще пассажирская навигация по Москве-реке будет возобновлена с 23 июня. Ограничения, что важно вот здесь сейчас сказать, что ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках будут сняты 16 числа. То есть терпеть осталось совсем недолго, потому что мы знаем, что с момента введения вот этих вот ограничений в связи с режимом повышенной готовности можно было рассчитывать только на помощь стоматолога в случае какой-то очень острой боли. Еще ограничения на оказание... Да, стоматологию прочитала. С 23 июня будут сняты ограничения на работу садов, включая негосударственные детских садов. С 9-го, то есть с завтрашнего дня, заработают социальные карты. Льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. И снимаются все ограничения с завтрашнего дня на посещение кладбищ. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр, слушаю вас.
Из Москвы. А вам не кажется, что все вот эти постановления вводятся специально к голосованию по Конституции?
Да к чему бы эти не были послабления? Слушайте, да к чему бы не были эти послабления приурочены? Самое главное, что эти послабления есть. Вам нужен повод для этого какой-то, понимаете, в чем дело? Важно же, что это есть. А к поправкам это, не к поправкам, или просто потому, что погода хорошая? Ну, мне кажется, это уже дело десятое. Наверное, не знаю. Дома получалось работать больше и эффективнее, зарплату подняли в два раза, в офис буду ездить раз в неделю, Вика говорит. Так, работаю в ритейле, как работал, так и работаю. Самоизоляция показала, что офисные сотрудники на удаленке работают хуже. Эндрю пишет, с завтрашнего дня каршеринг заработает, восклицает Сергей. Так, мне подарок на день рождения Сергей Семенович решил сделать, у меня как раз 23 июня, говорит Анатолий. Ну, видите, как хорошо, ей тоже хорошо. Так, что еще у нас тут есть? Фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в Москве начнут работать с 23 июня. Так, москвичи, в том числе старше 65, страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, посещать общественные места. Музеи, выставочные залы и зоопарки заработают с 16 июня. Посетить их можно будет по электронным билетам. А все подробности в информационном выпуске.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, давайте же по случаю этого праздника жизни еще несколько ваших сообщений зачитаю. 692-е. Маски-то, маски, перчатки отменят. Сергей Семенович ничего не сказал. Поэтому по умолчанию пока это есть. Так, не очень понял, что там с пропусками на передвижение по городу, когда их отменят. С завтрашнего дня, насколько я понимаю, да, с завтрашнего дня отменяют все эти пропуска, запускают социальные карты. Вот. Так, что это было? Это завтра бриться, одеваться и на работу, говорит Дмитрий Алекс. Это все от вашего работодателя еще зависит. Кто-то кого-то, наоборот, решит дома навсегда оставить. Так, фитнес-клубы можно было открывать в первую очередь, морозить их еще на две недели, это безумство, а то парки открыли, где народ друг другу в затылок дышит, а спортклубы, где всегда дистанция была, нет. И далее, значит, Лик возмущается решениями Сергея Семеновича. Слушайте, Лик, ну, объективно, я, честно говоря, не видела, что в парках все дышали друг другу, но при этом я видела в фитнес-клубах, особенно если в вечерний час пик туда прийти, где действительно тоже все дышат друг другу в затылок на групповых занятиях или трутся локтями, где стоят беговые дорожки. Такое тоже было. С другой стороны, кто-то тут еще написал, сейчас, как... Виктор Корга. Насколько же кардинально отличается риторика нашего мэра от риторики мэров Европы и США? Они хоронили, готовили к смерти. Наш говорит о совместной победе. Респект, говорит Виктор Корга. Понимаете, риторика менялась, это надо понимать. Не было однозначно такого, что одни говорили, мы все умрем, а другие говорили, ничего подобного. Ну, если только Швеция и Белоруссия, как бы, да, у нас особняком немножечко стоят. С другой стороны, это к вопросу о том, как воспринимать эту информацию. Вот объективно можно сказать, что коронавирусом в мире заразились 7 миллионов человек, как сегодня там, и 200 тысяч скончались, например, да? А можно сказать, что 7 миллионов человек заразились и 4 миллиона выздоровели. Понимаете? Вот. Потому что даже на сайте института Джонса Хопкинса плашка, как бы, излечившаяся, ее надо именно нажимать. Но по умолчанию написано, сколько человек скончались. Это к вопросу о том, как бы подсвечивать ситуацию с той или иной стороны. Ну вот теперь какие-то послабления, да не какие-то, а серьезные послабления есть. Также ура, а как же мы, говорит Григорий из СПБ... Не знаю. А я думаю, что вы вслед за Москвой. Дождитесь. Но нам надо с вами про самолеты поговорить. Еще нам надо поговорить, что Россия готовится постепенно к открытию туристического сезона. И еще нам надо поговорить с вами про детскую жестокость. Обо всем по порядку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Про самолеты я же обещала, а я обещание свои держу. Смотрите, в Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за недостатков сухого суперджета. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что технические характеристики суперджета существенно ограничивают их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах. И поэтому нужно вспомнить про 334-й, потому что у сухого еще 60 там с лишним процентов это импортные детали, и плюс у него проблемы с тем, что он низкий, и еще много чего проблем, и поэтому нужно вспомнить, что у нас когда-то был Ту-334. Спросим сейчас о перспективах нашего собеседника Владимира Александровича Попова, заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», кандидата технических наук и заслуженного военного летчика Российской Федерации. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот и с ней интересно. Основная проблема в сухом, как говорят, в двигателях, они выходят из строя часто. Но на Ту-334 вообще же были украинские двигатели, которые D-436, а разработки мотор Сич. То есть надо сейчас или переделывать самолет разработки 90-х под новые двигатели, или что?
Безусловно. Сегодня, если мы будем говорить о том, что все-таки возвращаться к вот модели платформе, не самолету, я говорю, видите как, а модели платформе типа Ту-334, то, безусловно, необходимость есть такая, его радикально кое-что доделать, видоизменить и на новых технологических вот подходах и принципах. И правильно вы отмечаете, что и новые двигатели у нас сегодня есть под него, хорошие двигатели, перспективные.
Они есть? Я просто сказала, что они они украинские двигатели. А какие
нет,
у нас есть хорошие?
У нас есть уже типа и P-14.
Подождите, он еще не сертифицирован, только в следующем году.
Да, но так мы не говорим же, что сегодня уже летать может тут 334-й.
Так.
Мы его доработаем и пустим уже в производство потом. На это уйдут года 2-3, не менее как.
Но по факту
потому
у нас...
Что, да. Да. В то время самолет был уже сертифицирован практически, испытан полностью, но, к сожалению, вот конкурентная способность оказалась по продвижению на рынке самолета Суперджет 100 коллективом Сухого намного сильнее, чем коллектив Туполева на то время.
Владимир Александрович, но важно понять, смотрите, еще одна проблема Сухого, я имею в виду Суперджета, это слабое сервисное обслуживание, но оно от самолета никак не зависит, а зависит все-таки от менеджмента, от организации работы, а у нас с этим, в общем-то, не самая хорошая ситуация со времен самолета «Максим Горький», нет?
Да это понятно, что есть такое, но вы знаете, все равно нужно иметь в виду, что когда создается новая структура, это я имею в виду под самолет, например, ту 334, о котором мы сегодня говорим, так, то и будет внимательно относиться, я думаю, менеджмент и руководство Туполева к этой проблеме. Да не только Туполева конструкторское бюро, а это будет промышленность вся под это настроена уже сразу же. Надо сказать, что ведь все равно отечественное производство, полностью отечественный самолет, он всегда окажется спокойнее эксплуатируется.
Владимир Александрович, все же зависит все-таки от сроков, потому что даже этот двигатель ПД-14, ну сколько его разрабатывают? Много-много лет. А для этого, а по факту есть только Pratt & Whitney американский, и все. Или вот этот украинский, который D-436. Другое дело, есть у Ту-304 фанаты, которые напирают на то, что почти все отечественное в этом самолете, но у нас по факту вот взять и на конвейер пустить. У нас сохранилось производство этих комплектующих? Или мы будем покупать на Алиэкспресс и шильдики перебивать?
Нет, я сразу скажу, сохранилось.
Так, и насколько?
Имеется. Смотрите, дело в том, что КАПО имени Горбунова, да, это производственное объединение очень большое, солидное, и оно в рабочем состоянии находится на сегодняшний день. Поскольку и производство, и модернизация там техники идет, военного назначения особенно, да? Так. Но и гражданские сохранились. А дело в том, что насколько сохранилось? Скорее всего, на все 85-90%, поскольку это, как правило, оснастка не сдается в утиль. Она не утилизируется.
Не утилизируется. Владимир Александрович, тогда прям
вот... других моделей.
Вот, тогда прям последний вопрос. Бывает, что удачный самолет не пошел. Ну, по разным причинам. Менеджмент, кто-то не так что-то пролоббировал и так далее.
Административный ресурс был другой, да.
Вот, но, Владимир Александрович, сейчас возрождаясь проект 30-летней давности, что было, нет все-таки ни денег, я не знаю, с возможностями, что... А проблемы Сухого, они скорее в отсутствии четкого руководства и желании довести проект до ума, а не в каких-то конструкторских недостатках. А то мы убираем Сухой... Говорит, нет, что-то не получилось, давайте 334-й. А там как бы оно не проржавело ли?
Не согласен с вами, что убираем. Сухой остается и будет работать. Он имеет свою нишу, занял эту нишу и будет эксплуатироваться. Дело другое, его правильно говорите, нужно доработать, довести до ума, потому что вот один проблемный вопрос только с этим штурвальным управлением на левом борту для командира по левой руке, это уже большая проблема, и надо от нее отказываться, не идти в хвосте, не тянуться в хвосте западных вот этих вот разработчиков, а все-таки мужество иметь, традиционную схему российскую внедрять и оставлять на самолете. Центральный пульт управления, как мы говорим, между ног у летчика должен быть штурвальчик. Пусть он будет джойстиком, но он будет именно таким. Это раз. Второе. Безусловно, нужно обратить внимание на то, чтобы сервисное обслуживание стало эффективным и в разы уменьшить простой самолета на земле. Это главное. И не отказываться от проекта, вот, который вы говорите. Ту-334 возродить. Это достаточно дешевый проект, эффективный будет, и у нас не надо будет делиться, как мы говорим, между Туполевым и Сухим, а они вместе найдут такой рынок потребления этой техники, что у нас в стране хватит им работать еще за глаза. Поскольку они могут работать на внутренних линиях, на маленьких линиях, между городами, значит, большими городами областного значения, городами областные, маленькими. И этого хватит на всех работы.
Спасибо большое, Владимир Александрович.
Подойти по уму.
Да, спасибо большое. Владимир Попов был с нами на связи, замглавного редактора журнала «Авиапанорама», кандидат технических наук, заслуженный военный летчик Российской Федерации. Говорит, нужно вспоминать про Ту-334, нужно его реабилитировать, нужно его поднимать и нужно его эксплуатировать. Вопрос, как долго будут собираться и будут ли, самое главное.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Галопом-галопом мы скачем, потому что верстку немножечко мы переделали в связи с обращением Сергея Семеновича. И как раз скакать давайте по нашей стране и будем, потому что в России готовится к постепенному открытию туристического сезона. Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию с 1 июля. А все это как бы вот активно начнется, большинство отелей откроется и так далее. Хотя с 1 июня, в принципе, в некоторых регионах уже можно останавливаться, отдыхать, правда, справки нужны. Вот. Но еще большой упор делают именно на внутренний туризм. Говорят, недооцененная все-таки сфера, и говорят, что очень много там ресурсов, чтобы и заработать, и показать что-то, и так далее. Юрий Барзыкин на связи с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, спасибо, что нас дождались. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, Юрий Александрович, может ли российский внутренний туризм составить конкуренцию иностранному? Объективно.
Ну, конечно, в определенных видах и сегментах он и сейчас абсолютно конкурентоспособен, если это санаторно-курортное, либо ряд спортивных направлений. Вот пляжные направления на Черноморском побережье вполне. Но в полной мере, конечно, заменить выездные направления он не сможет. Да и цель такая не ставится, потому что во всех странах мира приоритет внутренний туризм, но при этом и работает выездной, потому что он дает возможность не только выезжать нашим согражданам, но и работать и зарабатывать авиакомпаниям без этих направлений. Они терпят сейчас убытки. Работать и зарабатывать всем тем, кто на этой ниве, так сказать, трудится. Хотя внутри страны у нас потенциал абсолютно недооценен и есть... чем заниматься.
Юрий Александрович, вот здесь смотрите, господин Чернышенко, вице-премьер, сегодня сказал, что будут вводить такие чартерные пакетные направления, например, тур на Байкал будет стоить на 10 дней 45 тысяч рублей. Я так понимаю, что он на одного человека. То есть пакетом это перелет, размещение, питание и так далее. Вот, а вы можете перечислить, хотя бы, может быть, сейчас уже разработка каких-то направлений идет, помимо каких-то морских курортов, вот такие чартерные дешевые туры, то есть самое дешевое это сколько?
Ну, конечно, одна из основных проблем не только, ну, недостаточность продвижения наших дестинаций, хотя Байкал всем известен, но не в пакете эта цена будет в два раза дороже, в полтора как минимум. Поэтому привлечение, ну, прежде всего, крупных операторов, работающих на выездном рынке, ну, допустим, на Хакасию сейчас начинается чартерная программа. Так, билет стоит 38 тысяч туда-обратно, а так будет 18. Ну, а в пакете с размещением три субъекта можно будет экскурсионную программу совершить около 60 тысяч. То есть те, которые абсолютно недоступны для рядового нашего путешественника-потребителя, они становятся более доступны и ликвидны.
Юрий Александрович, а почему все-таки у нас был недавно эфир с вице-губернатором Магаданской области, и он, что называется, приезжайте к нам на Колыму и так далее. Но вопрос, хорошо, там смотреть в какую-нибудь Сусумани, маск скорби, а до самой маски, значит, сутки на тракторе по бездорожью. И получается, что отдых в России – это что-то элитное, но очень сердитое. А вот как-то баланс можно найти? Может быть, вкладываться в инфраструктуру?
Должен быть такой... диверсифицированный продукт, когда с одной стороны есть массовые направления, и не только на юг России, в Москву 22 миллиона посещают туристов с разными целями, правда. Северо-запад, Санкт-Петербург, да, сегодня развивается одинаково примерно количество из-за рубежа посещает и наших российских граждан. Карелия уже вот сейчас прям наряду с травницами Черноморского побережья Угу. На отдых, коттеджи, пансионаты отдельно стоящие. Поэтому есть абсолютно разные виды отдыха. Ну а то, что касается Крайнего Севера, вот мы с крупным оператором летали на Камчатку, открывали маршруты.
Так.
Конечно, это уже не массовый туризм, угу. но сделать его доступным, конечно, возможно, проложить эти маршруты, наладить поток, тогда и цена будет меньше, но и самое главное, будут средства размещения. Вот.
Да.
Но массовым, конечно, они не станут. Впрочем, это во всем мире так. Сегодня в Арктику мы заходим, но пока пятые по посещению, около миллиона российскую Арктику посещают, а другие страны впереди. То есть из даже таких, казалось бы, экстремальных условиях люди этим интересуются и готовы ехать.
Спасибо большое, Юрий Александрович. Юрий Барзыкин был с нами на связи. Вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, что да как, куда поехать. Вот, говорит, Хакасия будет подешевле, пакетные туры будут развивать. Григорий говорит, что ему срочно нужна талассотерапия в Тунисе. Григорий из СПБ, не только у вас билеты в Вену карман жгут, понимаете? Вот, но поэтому, по крайней мере, речь идет о постепенном открытии туристического сезона, но внутри страны. Подождите про талассотерапию, потому что за границу пока можно выезжать, точнее, уже можно выезжать, да, с сегодняшнего дня подписано постановление правительства, но только на лечение, только на учебу, только на работу и только за уход за родственниками. То же самое касается иностранцев, которые хотят к нам сюда приехать. Они могут приехать только на лечение и уход за родственниками. А, и на работу, насколько я помню. И пока все. Пока вот это вот все пробно будет. А сейчас еще, конечно же, будут тестировать, все это аккуратно открывать. Но, правда, господин Чернышенко, вице-премьер, сказал, что большой упор серьезно делается, например, на города Золотого кольца. И там тоже, говорят, хороший ресурс для того, чтобы развиваться и денег привлекать, и туристам отдыхать. Поэтому все постепенно, потому что какие-то регионы до сих пор требуют и будут требовать, скорее всего, справок об отсутствии ковида. И нужно их за два дня до этого сделать. Есть еще рекомендации Роспотребнадзора, поэтому все тихонечко, но хотя бы надежда-то забрежила, вот оно же все, ограничения снимаются, туристический сезон начинается, ну как-то пережили, видимо, мы это все.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM, дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, они добрые, говорят, на Алтай это только перелет 30 тысяч в обе страны, лучше Турцию подожду. Говорит, недобрый. Но это разный отдых, понимаете, в чем дело? Совсем разный отдых. И 30 тысяч, да, и в Турцию, по-моему, можно и за 250 съездить. В Петербурге 10-летний мальчик попал в больницу после избиения подростками. Конфликт произошел на детской площадке. Со слов матери пострадавшего, ребенок хотел на качелях покачаться, а там сидели подростки 13-15 лет, сказали, это наша территория. Но на этом не успокоились, повалили ребенка, избили по голове, сломали руку, и ребенок теперь в больнице лежит. Вопрос извечный возникает. А что происходит с детьми? Они всегда были так жестокие, хотя мы понимаем, что дети жестокие, конечно. Или все-таки что-то меняется? Жанна Сугак на связи с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, все-таки дети меняются действительно, или просто у нас есть интернет, и мы теперь это начали обсуждать? А это было и раньше. Разборы, драки,
да нет,
до больницы.
Раньше я вот, давайте мы вспомним про республику Шкид. Давайте мы вспомним Тимура и его команду. Ну, вот это первое, что пришло в голову, потому что оно просто очень яркое. Там тоже, где вот был Квакин, а был Тимур с командой, правда?
Так.
Были дозорники, которые приходили там, вот были с людьми, а были те, кто так и оставались бандитами и уходили в бандитские шайки. Оно было так испокон веку. Плюс, ко всему прочему, подросток – это такой человек,
жестокий,
который, извините, балансирует, да, и он над пропастью частенько балансирует. И поэтому с ним такие эксцессы случаются. Я не думаю, что он стал хуже или там как-то лучше. Хотя, по большому счету, вы знаете, они оказались в очень тяжелых условиях, потому что сейчас для них очень многие вещи заменил. Не в том, что интернет плох. Он заменил, действительно, он заменил общение.
Так.
И школа этого общения тоже не помогает выстраивать. И проблема-то лишь не в них. Дети, я понимаю, что это очень жестокий поступок, ужасный. Угу. Но они-то всего лишь дети, а вокруг них есть взрослые люди, которые должны были бы помочь.
Ну, на детской площадке, может быть, и не было. Просто с другой стороны, а вот я пытаюсь понять, а навык коммуникации, хорошо, нас... Вот у меня 3-летний ребенок. Ага. Вот прям на днях исполнилось 3 года. И, конечно же, уже как бы вот это выстраивание границ, объяснение, что такое хорошо, что такое плохо и так далее, оно как бы вот, оно с самого начала начинается, да, вот так нельзя, вот там кричать не надо, можно объяснить и так далее и тому подобное. И нас всех, даже во взрослом возрасте, призывают, давайте коммуницировать, чтобы не делать каких-то поспешных выводов, эмоциональных выплесков и так далее, если только это истерика, которую не надо лечить лекарствами. А здесь-то проблема в чем? Что детей не учат коммуницировать, и как бы проблема-то в чем была? Ну, хорошо, давай ты покачаешься, а потом я. Ну, вот правда.
Нет, понимаете, ситуация какая? Вот есть понятие коммуникации, есть понятие общения. Так. Вот в рамках общения, в результате общения человек развивается личностно, он меняется. В рамках коммуникации ничего не меняется. Вот ситуация... Вы же не знаете, как это выглядело. Только, да, ради бога, не подумайте, что я защищаю стаю подростков, которые избили ребенка. Но ситуация такая. Вы не знаете, что было, что сказал 10-летний мальчик. 10-летний мальчик — это самое начало вот младшего подросткового возраста. Вот что он там отстаивал себя, или вряд ли бы он там как-то был, может быть, таким покладистым. Но если бы было страшно, убежал бы. Но он не убежал, он остался. Он остался, чтобы вот на свои права тоже отстаивать. И, а там, с одной стороны, мальчик, а с другой стороны, стая, да, подростков. И получил свар. Что там такое? Я еще раз говорю, это не потому, что вот давайте мы сейчас всех собак на них повесим, так, хотя ужасный совершенно поступок, вот, да, такой. Но так было всегда. Так, в том случае, когда ребенка учили выстраивать отношения вербально при помощи слов, но возникали ситуации, где надо было бы и не только словами. Или, скажем, меня учили, что я вежливый мальчик, вот научили вежливого мальчика быть вежливым, но он столкнулся с социумом, с реальностью. Что там вот слова не помогают, потому что они непонятны этим детям. Может быть, они никаких слов не слышали. Они по-другому воспитаны. Мы же не знаем про них ничегошеньки, про этих детей. Это столкновение двух пластов. Это дело случая. А сколько ситуаций, когда человека просто, ну, взрослого забивают на улице или там, да, валят с ног, потому что он там, я не знаю.
Нам кажется, понимаете, Жанна Петровна, нам кажется, что вот пока ребенок, он ребенок, мы можем что-то такое вложить, что потом он такого делать не будет. Но, с другой стороны, действительно, человек раскрывает ситуацию, а не то, как его тщательно воспитывали родители или хорошие ли оценки он получал в школе.
Да. Посмотрите ситуацию. Ну, сколько уже было историй про то, как похищают детей, да? И сколько было тренингов про то, как надо себя вести ребенка, когда подходит чужой дядя. И сколько раз уже показывали, как легко это сделать. Так. Невозможно ребенка, вот даже маленького дошкольника, младшего школьника, научить на всю жизнь. В подростковом возрасте он меняется. У него меняется мировоззрение. Он по отношению к взрослым меняется кардинально. Он не любит взрослого человека с его нравоучениями и всем тем, что он в него вложил. И очень часто они сбиваются в стаи ровно потому, что они не поняты окружающими, близкими взрослыми. Поэтому виноваты, я еще раз говорю, мы же глобально на ситуацию смотрим. Конечно. Виноваты школа, если хотите, которая перестала учить детей, слышать, воспитывать. Она стала просто набивать их знаниями. Исчезли детские дворы, детские сообщества. Либо это дорогие секции, либо это ничего.
Но секция это тоже не совсем то общение секции. В секциях тоже правила. Будь то на карате, плавание.
В подростковом возрасте общение строится через правила. Там очень важно, кто сенсей, а кто не сенсей. У них всегда есть вожак.
Спасибо.
Кто-то, кого я слышу.
Спасибо большое, Жанна Петровна. Да. Жанна Сугак была с нами на связи, кандидат психологических наук. Почему вы говорите «дети», как бы обобщая? Это была малая группа детей, возможно, из неблагополучных семей, у которых, возможно, и компьютера нет. Либо кто-то из них обыгрался в GTA, возомнил себя бандитос, собрал банду и понеслась, Дэнин. Ну, по-всякому бывает, понимаете, когда говорят, что нападают только те, кто из неблагополучных семей. Но это большое заблуждение. И что есть благополучие? Наличие денег или какое-то все-таки счастье в семье, понимаете? Так было всегда в школе, через день драки были, пока есть лоб, будут шишки, говорит недобрый. Кошмар какой, де-факто их оправдывают, перекладывая ответственность. Не умеют себя вести, введите закон рамки и быстро научатся. Из-за самосохранения не научатся, 757-й, проблема не научатся. Хотя, с другой стороны, когда говорят, отдавайте детей в сад, потому что там будет социум, и не отдавайте детей на домашнее обучение, потому что они потеряют социум, хорошо, эти дети ходят в школу. Эти дети, может быть, ходили в детский сад. Социум чему научил? Понимаете, одних научил нападать, а другого, видимо, не научил обороняться. Вот это проблема. Вот как эту проблему решить, это, конечно, большой вопрос. Я думаю, что мы об этом с вами еще поговорим. Но в связи с тем, что у нас верстка немножечко сдвинулась, я, к сожалению, не успела, хотя очень хотела с вами эту тему обсудить. Давайте сейчас новости послушаем, потом у нас умные парни.